Говорит Радио Свобода. Международный день театра отмечается в этот раз в разгар пандемии коронавируса, но актеры и режиссеры не унывают.
Надо жить и радоваться жизни, искать вещи, которые тебя вдохновляют. Надо соблюдать все правила, естественно. Надо жить.
Коронавирус оказал существенное влияние на ход президентской предвыборной кампании в США.
Кризисы случаются при каждом президенте. Мы не виним их в этом. Значение имеет то, как они справляются с этим.
В аннексированном России и Крыму меры против коронавируса менее строгие, чем на материковой Украине, но и они не соблюдаются полностью.
Надо отказываться сейчас от свадеб, от постоянных посиделок там по вечерам. И не можешь достучаться.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 27 марта. Сегодня Всемирный день театра. Профессиональный праздник актеров, театральных режиссеров, светотехников, звукоинженеров, рабочих сцены и всех тех, кто связан с производством театральных спектаклей. Сейчас для театров трудное время, они закрыты, но петербургские актеры и режиссеры не унывают, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
День театра всегда был славным праздником, поводом лишний раз поговорить о театре, его достижениях и проблемах, но в этом году благодаря коронавирусу праздника явно не получается, но жизнь продолжается. Во всяком случае, актеры и режиссеры в это твердо верят. Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова в этот день вспоминает прежде всего своих учителей и свой родной театр.
Для меня 27 марта – это святой день. Во-первых, это день рождения моего мхатовского мастера, заслуженного артиста Василия Петровича Маркова, замечательного педагога московского. И обычно я в этот день обязательно выступала на сцене какой-нибудь Ленинградской, говорила о театре, о своем мастере, с которого началась моя профессия. А во-вторых, вообще день театра. 45 лет в этом году, с момента, когда я начала работать в Большом драматическом театре имени Георгия Александровича Товстоногова. Именно Товстоногов взял меня в свою команду. Он развивал и расширял мой диапазон. Мне очень обидно, что когда было столетие театра, очень мало слов было сказано о Георгии Александровиче Товстоногове, благодаря которому этот театр стал известен во всем мире. Благодаря Георгию Санчо билеты спрашивали от Невского проспекта. И каждую ночь под театром стояла длинная очередь. В моем альбоме есть фотография. Идет дождь, люди стоят под зонтами. Хоть один билет в БДТ, когда откроется касса. Я хочу прочесть стихотворение Володи Редактора про Георгия Санчо Товстоногова. И так отметить этот праздник. Потому что я Товстоноговка. Он сделал меня артисткой. А Гога не выходит в лодку, от жизни отделен вполне. Ни я его не потревожу, ни он не скажет слова мне. Разделены не смертной датой, а поздней жизненной чертой. Я был одной семидесятой, его команды золотой. И вот гляжу почти в испуге на жизнь, прошедшую при нем. И здесь, на поворотном круге, без 10 минут чужом, он сам. Его смешки, повадки, и я слепец в его кольце. И привкус славы горько-сладкий, и слезы зрителей в конце.
Художественный руководитель Петербургского государственного театра «Мастерская» Григорий Козлов говорит, что театр продолжает репетировать несколько спектаклей, и если карантин затянется, предполагает общаться через Zoom.
Я «Ромео и Джульетту» репетирую. Как помнишь, там чума разъединила план «Ромео и Джульетты». У меня есть ощущение, чего я хочу сказать, что есть животная страсть. Люди, когда воюют, они превращаются в животных. Это самоутверждение, это самое страшное чувство. Но есть другая животная страсть между Ромео и Джульеттой. И это замечательная страсть, когда это любовь. Хотим поразмышлять на эту тему. Надо жить и радоваться жизни, искать вещи, которые тебя вдохновляют. Надо соблюдать все правила, естественно. Надо жить. Мы последний спектакль сыграли «Мастер и Маргарита». Залы были полные, людям это нужно. И в конце они встали все. Сейчас людям очень тяжело без общения. Мы пытаемся, ну, как все другие театры, какие-то передачи онлайн. Надо, чтобы люди не запирались в себе.
Актер театра имени Комиссаржевской, руководитель актерского курса Российского государственного института сценического искусства и детской студии «Театр класс» Сергей Бызгу с трудом привыкает к вынужденным каникулам и готовится к тому, что когда-нибудь они закончатся.
У нас вообще замечательные дети, но у нас в старшей группе в этом году просто очень сильная компания собралась. У нас есть спектакль «Летят по небу шарики». Это наша визитная карточка. Это короткие истории. Там есть взрослые истории, есть совсем детские. Но, понимаете, там все три группы участвуют. Это, мне кажется, достаточно уникальный спектакль. Самая маленькая история, мы называем ее «Горшки», когда дети в детском саду, пара некие Ромео и Джульетта маленькие с горшками, убегают от всех, чтобы просто посидеть и помечтать. А для старших у нас там сложная история. Тема войны, тема прощания, тема ухода мальчиков, мужчин на войну и проводы, и девочек. Но одна ждет, и он возвращается. И зрители трогают, и детей трогают. У всех, кто работает в театре, есть всегда свои вкусовые вещи. Вообще театр – вкусовая вещь. Наш театр уникальный. Его надо хранить, беречь. Даже в той ситуации, когда он развивается в разных направлениях. Я, например, не все направления могу принять. Но он развивается, дышит и движется.
Режиссер, драматург, поэт, король капустников Вадим Жук считает, что в карантине для театров нет ничего необычного.
Сейчас пост, а всегда в России во дни Великого Поста театры не работали, актеры не выходили на сцену. Театр-то это грешное дело, актерское это занятие. Изначально это кривляние на смех людям. Не божественное было совсем дело, поэтому театры сейчас возвратились дружно в 19 век. А мне-то какая радость. Я же капустный автор, и говорят, что капустники и родились в дни этих великих постов. Потому что собирались, ели капустные пироги у Михаила Семеновича Щепкина, хорошо зарабатывающего актера, хоть он и бывший крепостной, веселый, широкий, и шутили, и передразнивали друг дружку. И термин «капустники» вероятнее всего пошел оттуда. У меня множество было вступительных песен к моим капустникам. Когда спектакль возникает, тот, за который все отдать, когда не то, что контрамашки, билета даже не достать. Если на него пропустят, от счастья можно умереть. Вы не пойдете на капустник, поскольку есть на что смотреть. Не нужен никому капустник, поскольку есть на что смотреть. И кончалось: мы жизнью несколько помяты, вам возраст тоже не к лицу. Но не считать же нам, ребята, что дело движется к концу. И в обстановке общей грусти по невозвратным временам осталось нам играть капустник. А что еще осталось нам? Осталось вам смотреть капустник. Осталось вам смотреть капустник. А что еще осталось вам? У меня множество было песен на эту тему великого свободного времяпровождения, когда актеры валяли дурака. Вот и сейчас пускай хоть по мессенджеру, хоть по телефону валяют дурака, шутят о том, какое счастье не играть в спектакль. Я уже забыл, кто сказал, что я очень люблю театр. Нет ничего лучше, если бы не спектакли и не репетиции. По-моему, неплохая шутка. И, конечно, актеры – обыкновенные рабочие люди с очень сложным рабочим графиком. 10:00 утра, репетиции 3 часа, а если вечерний спектакль, а еще бывает так называемый третий вызов, когда посерединке еще одна репетиция, да поздно приходишь домой. Очень это непросто. Я чему радуюсь-то? Я уже живу больше 2000 лет, и все время со мной рядом этот самый театр. То античный, прямо под облаками, боги смотрят на спектакли, то шекспировский театр, хитрый, страстный, классицизм, русский 19 век, советский театр, иногда совершенно превосходный. Театр – это потрясающий феномен, без него никогда не обойтись.
По мнению Вадима Жука, никакие механические изыски, ни кино, ни компьютер не заменят живого общения актера и зрителя глаза в глаза. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Радио Свобода». Президентская предвыборная кампания в Соединенных Штатах из-за пандемии коронавируса стала практически полностью виртуальной. Отменены многие праймерис, традиционные ралли, массовые митинги в поддержку того или иного кандидата. Но президентская гонка продолжается, идет ожесточенная борьба, и коронавирус, безусловно, в центре внимания. Экономические последствия пандемии, нынешние и будущие, уже ударили по шансам Дональда Трампа на его переизбрание. Передает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Президентская кампания отошла на второй план, но все же продолжается. Кандидаты отменили свои встречи с избирателями, однако продолжают вести виртуальную полемику по телевидению и в интернете. Особенно непривычна эта ситуация для президента Трампа, который привык выступать на больших спортивных аренах, вмещающих десятки тысяч зрителей. Теперь его главная трибуна – зал для пресс-конференции в Белом доме. Да и тот теперь вмещает едва ли дюжину журналистов, соблюдающих социальную дистанцию и потому сидящих через три стула друг от друга. Президент прекрасно понимает, что сейчас его главный соперник – не кандидат демократов, а невидимый убийца, против которого бессильны политтехнологии и вся военная мощь Америки. Ежедневно рассказывая о ходе борьбы с распространением коронавируса, он не устает напоминать, что он и его администрация делают фантастическую работу, и если бы не он, положение было бы гораздо хуже. Оппоненты Дональда Трампа, естественно, критикуют его за запоздалый и неэффективный ответ. В предвыборном ролике организации, поддерживающей бывшего вице-президента Джо Байдена, тщательно подчеркнуты опрометчивые и ошибочные решения президента, в частности, ликвидация отдела Совета национальной безопасности, который занимался планированием действий правительства на случай пандемии.
Crisis comes to every presidency. We don't blame them for that.
Кризисы случаются при каждом президенте. Мы не виним их в этом. Значение имеет то, как они справляются с этим. Дональд Трамп не создал коронавирус, но он тот, кто называл его обманом, кто ликвидировал команду, отвечавшую за борьбу с пандемиями, кто позволил вирусу беспрепятственно распространиться по всей Америке. Кризис приходит к каждому президенту. Этот не справился. Предвыборный штаб Трампа потребовал прекратить демонстрацию ролика, угрожая судебным иском, на том основании, что слово «обман» вырвано из контекста. Что ж, послушаем его в контексте. Вот что он говорил в Южной Каролине 28 февраля.
Now the Democrats are politicizing the coronavirus.
Теперь демократы политизируют коронавирус. Вы это знаете, верно? Коронавирус. Они политизируют его. Один из моих людей пришел ко мне и говорит: «Мистер президент, они пытались одолеть вас на российской теме. Россия, Россия, Россия». Вышло у них не очень здорово. Они пытались устроить импичмент. Они все попробовали, пытались снова и снова, и ничего у них не получилось. А теперь у них новый обман. Но мы сделали нечто изумительное. У нас всего 15 случаев в огромной стране, и благодаря тому, что мы приняли ранние меры, если бы мы их не приняли, их было бы гораздо больше. Соперникам Трампа мало критиковать его. Им надо убеждать американцев, что они справились бы с угрозой лучше, чем он. На днях президент заявил, что хотел бы частично снять карантин с экономики к Пасхе, то есть к 12 апреля. Джо Байден немедленно осудил эту идею как преждевременную.
Дональд Трамп downplayed the seriousness of this crisis for weeks.
Дональд Трамп неделями преуменьшал серьезность этого кризиса и продолжает откладывать мобилизацию всех национальных ресурсов на доставку спасающего жизнь оборудования нашим врачам, медсестрам, санитарам. В результате этот вирус поразит всех нас сильнее, чем мог бы, и нам потребуется больше времени на восстановление. Теперь он предполагает снять в стране карантин к Пасхе. Послушайте, мы все хотим вернуться к нормальной жизни как можно скорее, но нам предстоит многое сделать, прежде чем это станет возможным. Мы должны действовать с умом, не устанавливать каких-то произвольных или символических графиков. Было бы катастрофой для нашего народа и нашей экономики послать людей на работу в то время, когда мы только начинаем видеть эффект соблюдения социальной дистанции. Это значит лишь спровоцировать второй всплеск инфекции. Дональд Трамп ответил сердитой записью в Твиттере о том, что критики этого намерения пытаются ослабить его предвыборные позиции и что американцы на самом деле мечтают вернуться к работе как можно скорее. В тот же день на брифинге его попросили разъяснить этот комментарий.
Господин президент, вы в Твиттере увязали закрытие страны с вашим успехом на выборах в ноябре. Основан ли этот пасхальный план на ваших политических интересах? Что вы имеете в виду «успех на выборах»? Нет, вы так написали. Вы сказали, что пресса хочет, чтобы страна оставалась закрытой, чтобы подорвать ваши шансы на переизбрание. Нет-нет, я думаю, пресса хотела бы видеть, что мои дела идут плохо перед выборами. Сэр, законодатели и экономисты обеих партий говорят, что снять карантин к Пасхе – не лучшая идея. На чем основан этот план? Просто чтобы вы поняли, вы готовы слушать? Я думаю, есть люди, которые не хотят, чтобы карантин сняли так быстро. Я думаю, есть люди, которые хотели бы, чтобы в экономике дела пошли плохо, потому что они считают, что это было бы хорошо, поскольку снижает мой рейтинг. Но как американцы будут голосовать 3 ноября, если карантин останется в силе? Конституция США не предусматривает ни отмены, ни переноса выборов. Полномочия президента и вице-президента истекают в полдень 20 января года, следующего за годом выборов. Чтобы избежать скопления людей на участках, избирательные комиссии штатов готовятся максимально расширить возможность раннего голосования. Обычно этот вариант используют избиратели, которые по тем или иным уважительным причинам не могут подать голос в день выборов. Кроме того, заполненный бюллетень можно отправить и по почте. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Украине уже действуют строгие меры, которые должны воспрепятствовать распространению коронавируса. Введен карантин, закрываются границы, ограничено движение общественного транспорта. В то же время в аннексированном России Крыму меры против коронавируса не такие жесткие. Глава подконтрольного России правительства Крыма Сергей Аксенов фактически признал, что недавно открытый Крымский мост – это ворота для переноса инфекции. Собственно, и сами жители Крыма даже не самые строгие правила часто не соблюдают. Корреспондент проекта «Крым. Реалии» Сергей Макрушин обсуждает ситуацию на полуострове с депутатом Верховной Рады Украины, бывшим украинским политическим заключенным в России, крымчанином Ахтемом Чайгозом.
Как нужно действовать крымчанам в нынешней ситуации? Мы видим, что очень большое количество стран мира вводит серьезные карантинные меры. Очень серьезные карантинные меры введены и на материковой части Украины, но мы видим, что в Крыму вот эти меры гораздо слабее. Плюс мы уже сталкивались неоднократно, проводили и опросы в Крыму. Это было в наших предыдущих эфирах на тему распространения коронавируса в Крыму. Как люди информированы о том, что происходит, и очень многие показывают такое обеспеченное отношение к этой проблеме. Что вы порекомендуете крымчанам делать в нынешней ситуации?
Мы пытаемся сейчас через разные возможности достучаться до них, потому что вот это, видимо, постоянное нахождение в зоне особого риска действительно выработало у них такую вот эту вот беспечность, что ли, я бы так назвал. Вроде как они знают, что здесь на материке достаточно серьезные проблемы и предпринимаются меры очень такие жесткие, и общество очень сильно самоорганизовалось, но они считают, что это не коснется Крыма. И остается только призывать и говорить, что сейчас беспечность, она смерти подобна, и тем более в такой ситуации, когда ты не можешь отсюда им помочь, когда ты с каждым днем все больше и больше возможностей появляется оказывать людям поддержку друг другу, и государство, пусть поздно, но под очень активным со стороны общества активным действием, государство тоже вынуждено ускорять пути, да, предпринимать меры, а вот там что? И когда ты им говоришь, надо отказываться сейчас от свадьбы, от от дней рождений, от каких-то вот этих вот, ну, это Крым, постоянных посиделок там по вечерам в кафе, в ресторанах, как-то вот и не можешь достучаться.
Как вы считаете, с одной стороны, мы знаем о том, что согласно международному законодательству ответственность за жизнь населения Крыма несет оккупирующая держава, которая Организация Объединенных Наций определила Российскую Федерацию. С другой стороны, в Крыму живет множество граждан Украины. По вашему мнению, кто в этих условиях должен первым стараться прийти на помощь тем, кто оказался в Крыму сейчас в сложных условиях? Это должно быть государство или гражданское общество в Украине, как вы считаете?
Я думаю, что ответственности на террористы России, но тут вопрос в другой плоскости лежит. Если мы по поводу тех репрессий успеваем реагировать, и международное сообщество достаточно под нашим давлением или за счет нашей информированности они делают достаточно жесткие заявления и везде говорится об этом, и это является одной из условий того, что там не так широко эти репрессии. А вот сейчас тоже хотелось бы, чтобы нам всем подключиться, и чтобы люди нас оттуда информировали о состоянии дел в больницах, о состоянии дел с масками, с этими искусственной вентиляцией легких препаратами. Вообще, что происходит с организацией каких-то мер, как вот по аналогии здесь в Украине. Если мы это сможем с помощью их мониторить, то мы будем знать состояние дел и добиваться от международного сообщества принятия каких-то обращений, действенных мер в отношении самой России, так как она несет ответственность за оккупированные территории. Кроме того, мы, конечно, смогли бы каким-то образом, во всяком случае, найти какие-то каналы и помочь, может быть, у каждого родственники там, и друзья, и близкие, и, может быть, и нам бы удалось бы как-то индивидуально подойти к поддержке наших граждан там в Крыму. Это делали раньше, лекарства отправляли, что-то каким-то образом там вмешивались в ситуацию.
Корреспондент проекта «Крым. Реалии» Сергей Макрушин беседовал с депутатом Верховной Рады Украины Ахтемом Чайгозом. Действительно, несмотря на постоянные напоминания по телевидению, в интернете, в прессе, по радио о необходимости соблюдать правила карантина, многие предпочитают их игнорировать, рассчитывая, что заражение обойдет стороной. Кто-то вообще говорит, что карантин и другие строгие меры просто не нужны. Однако иногда, казалось бы, самое простое объяснение оказывается действенным и заставляет людей все-таки понять, почему необходимо пойти на некоторые ограничения и в чем смысл карантина. Так случилось с коротким видео, созданным двумя американскими аниматорами. Рассказывает корреспондент «Голоса Америки» Анна Нельсон.
12 секунд, которые за неделю обошли весь мир. Огонь от первой спички перекидывается на вторую, третью и дальше, но одна выходит за линию и таким образом разрывает цепь пламени. Все ясно, как дважды два. Короткий мультик оказался эффективнее многих лекций о необходимости социальной дистанции в разгар эпидемии. Хуан Делкан и Валентина Исагера – семейная пара художников, живущая между Нью-Йорком и Лос-Анджелесом. Чуть больше года назад этот арт-дуэт начал свой спичечный проект. Они придерживались всего нескольких правил. Сценарий каждой мини-серии должен быть легкомысленным, спичечные человечки – примитивными, как с детского рисунка, а производство не должно занимать больше одного дня.
Мы прочли много разных толковых объяснений, почему нужно оставаться дома. Но все это было очень длинным и заумным. У многих из нас, конечно, теперь появилось гораздо больше времени, но нам нужно было придумать что-то очень короткое. Нам пришло огромное количество благодарных сообщений от врачей, от госпиталей, от школ. Утром сегодня написала воспитательница детского сада из Индии, что смысл спичечной истории был настолько очевидным, что даже ее маленькие дети все поняли. И это было для нас самым главным, потому что многих людей ситуация пока как-то не сильно волнует, особенно тех, кто помоложе. Нам все равно. Нам на вечеринку. Никто не должен диктовать мне, что делать. И после просмотра как будто включился мозг с правильными реакциями.
Мультики создавали забавы ради. Основное время жизни Хуан посвящал съемкам кино в качестве режиссера, снимал также рекламные ролики для крупных компаний и оформлял экранную анимацию для концертов знаменитой группы U2. Поэтому спички казались им пустяком, развлечением для себя, в стол. Однако свежих идей не возникало, и свой забавный проект со спичками они готовы были бросить, забыть навсегда. Тем более, что новости в телевизоре все больше походили на хроники начинающегося бедствия. После очередного просмотра новостей Валентина вдруг увидела отчетливый образ. Как одна спичка загорается, к ней приставлена вторая, и вспыхивают обе.
Я зашла в кабинет и сказала: «Слушай, мы должны сделать это сейчас, потому что это очень доступно, и это очень простой способ донести мощное послание до людей». Мы начали работать прямо сразу. Мы сняли все, что было нужно, в позапрошлую субботу. Хуан стал сразу это все обрабатывать в 3D.
В прошлое воскресенье утром мы это опубликовали, и уже к концу дня ролик стал вирусным.
Да, это была сумасшедшая неделя. Мы сидим дома, изолированы, но мы никогда еще не вели такую богатую, наполненную социальную жизнь.
Они охотно раздают интервью журналистам со всего света по скайпу, выходят из дома только в магазин или аптеку. Их спички тем временем жгут сегодня в миллионах аккаунтов социальных сетей.
Но мы все еще смотрим за окно и видим людей там, на улице.
Этому же нет прецедентов. Такого никогда не случалось в современной истории. Не выработано еще никакой этики. Нет процесса. Люди до конца не понимают, что правильно, а что нет. Если, к примеру, вы смотрите новости, вам говорят что-то про 1000 зараженных в штате, где проживает 32 миллиона человек, это кажется вам пустяком. Вы должны понять, что эта цифра удвоится за очень короткое время, и эта 1000 превратится в 10 тысяч, 30 тысяч и 100 тысяч человек. И это уже происходит.
Хуан из семьи потомственных врачей и считает важным для себя хоть как-то облегчить участь людей в белых халатах, работа которых во многих точках мира сегодня сродни подвигу. Он говорит, что в условиях пандемии страшно ему кажется не сегодняшняя картинка пустого Нью-Йорка. Страшным город выглядел бы, не изменившись. Пустота города – его новая спасительная норма. Только так каждый из нас, считает Хуан, может предотвратить превращение метафоры спичек в настоящую длинную цепь погибших.
Это был репортаж корреспондента «Голоса Америки» Анны Нельсон. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 27 марта. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Сразу после нас, во второй половине этого радиочаса, передача «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.